Я полагаю так, что, конечно, у нас будет не какая-то лекция. Мне бы хотелось, чтобы был свободный обмен мнениями по вопросу, который представляет сейчас один из таких вопросов, я бы сказал, подчас даже болезненных, по крайней мере, очень важных для нашего времени. Ведь чем характеризуется наше время? Очень многими чертами. Но одна из них, и, может быть, самая показательная, свидетельствующая о такой специфике, которой, может быть, мы никогда еще и не имели. Мне кажется, самая определяющая черта в современности заключается в том, что происходит все большее и все усиливающееся смешение добра и зла. Сейчас мы дошли до того, что критерии, которые когда-то очень четко отделяли добро от зла, красоту от безобразия, истину, лучше сказать, правду от лжи, сейчас буквально стираются. Были грани, были пороги. Пороги срубаются, грани уничтожаются, межи исчезают. И действительно сейчас мы стоим перед таким вопросом, очень большим, что такое хорошо и что такое плохо. Кстати, вот этот вопрос о духовности, который обозначен в качестве тематики сегодняшней встречи, он, может быть, наиболее хорошо показывает о том, перед чем мы стоим. Действительно, что такое духовность? Сейчас так часто обращаются к этому термину, так много говорят о необходимости духовности, о восстановлении духовности, о том говорят, что бездуховный человек – это ужасный человек. А что это такое духовность? Здесь мы подчас сталкиваемся с весьма большой многозначимостью. Действительно, что разумеется в наше время под духовностью? Это же вопрос очень важный. Кстати, очень много самых основополагающих понятий в нашем языке не имеют не только точных определений. Это-то не беда, что не имеют точных определений. А нет даже точного, ну что ли, представления, ясного ощущения того, что это есть на самом деле. Вот духовность как раз относится сейчас к этой категории. Я полагаю, что одной из причин вот такой глубокой неясности, которая сопряжена с этим понятием, заключается, конечно, в том, что несколько десятилетий, более 70 лет, очень активно шла работа по буквальному вытравлению этого понятия. Этот термин или игнорировался, духовность, или подменялся такими вещами, о которых подчас просто недоумеваешь. Итак, перед чем мы сейчас стоим? Что, разумеется, под духовностью? Вот любопытно было бы, вы знаете, просто провести вопрос. Это было бы замечательно, и мне кажется, это следовало бы сделать. Что сейчас человек разумеет под духовностью? Ну, можно так попытаться и предложить несколько вариантов, которые, по-моему, будут отвечать действительности. Ну, лучше, наверное, сказать не что такое духовность, а кто является духовным человеком. Ну, наверное, мало кто будет возражать, если мы скажем, что это человек образованный. Особенно, если он эстетически образованный. Это человек, обладающий большой эрудицией, хорошим знанием литературы, искусства, музыки. Это человек духовный. Человек воспитанный, знающий правила поведения и ведущий себя соответственно. Он невольно вызывает к себе уважение, этот человек. Вот это одно из понятий, которое достаточно широко распространено. Действительно, говорят, этот человек очень духовный же. Я не говорю уже о том, что часто под духовностью, разумеется, вещи, которые относятся к категории религиозного сознания. И если здесь, между, так сказать, секулярным определением духовности, о котором я только что сейчас говорил, и религиозным чувствуется, ну, чувствуется различие. Даже мы не знаем, что такое религиозное, в религии понимается под духовностью, все-таки чувствуем, что это не то. То если мы коснемся различных религиозных интерпретаций духовности, то здесь уже часто бывает, ну, темный лес. Все религии, в общем-то, говорят о духовности. и там, ну, наверное, может быть, чем-то и отличаются, но, в общем-то, все духовное. А ведь если попытаться все-таки отнестись к этому понятию аналитически и немножечко более скрупулезно, не обобщая, а попытаться более конкретно выявить содержательный смысл этого понятия, то с чем мы имеем дело? Ведь когда мы говорим о духовности, то интуитивно даже предполагаем, что нечто возвышенное, нечто высокое, если хотите, самое высокое, что может быть у человека. То есть то, к чему он наиболее стремится, или что у него заложено в душе, и хотя бы сейчас он был не таковым, но тем не менее он предполагает, интуитивно чувствует, ощущает. То есть, в конечном счете, духовное – это есть то самое высокое, самое, если хотите, последнее, самое лучшее, что человек чувствует, переживает или даже не осознавая стремится к чему. В религии обычно понятие духовности связано с понятием Бога, естественно. Поскольку, ну, Бог, ясно, должен быть существом духовным. Это само собой разумеется. И вот, может быть, вот здесь мы и несколько поймем. Если понятие о Боге в разных религиях действительно по существу, вы слышите, подчас принципиально, по существу, именно отличается друг от друга, то, по-видимому, и понятие духовности, и духовность, наверное, должна тоже отличаться очень серьезно. Оказывается, в религиях, в каждой из них, свое понимание. При этом подчас это понимание может быть очень серьезно отличаться от другого. Есть такая мысль, что все религии ведут к одной цели. Эта мысль очень распространенная. Ее часто повторяют. Теософы даже своим девизом поставили такие слова. «Нет религии выше истины». Это звучит очень здорово, правда же? Да что красиво звучит. Вообще, я много раз замечал, что есть такие сильные фразы, настолько сильные своим эффектом, настолько они поражают вдруг сознание человека, что человек даже подчас не задумывается о их смысле. И подумайте только, нет религии выше истины. Ну, звучит просто потрясающе. А если немножко разобраться, а что это такое, что значит нет религии выше истины? А истина что такое? Это значит, что никакой религии нет истины, или что? Или истина вне религии? Или истина и религия – это вещи, в конечном счете, никогда не могущие совпадать друг с другом? Вообще, что стоит за такой фразой, великолепной, блестящей фразой, которая вот прям блестит именно и сверкает? Непонятно что. Этим перечеркивается просто только одно, что в конечном счете ни одна религия не может претендовать на действительное, положительное, полноценное знание истины. Истина вне как бы стоит, над всем этим. И в таком случае мы даже вообще тогда не знаем, а где же тогда искать эту истину? Так вот, оказывается, что в каждой из религий, в силу различных представлений, которые присущи этим религиям о Боге, и свое понимание духовности, особое и подчас принципиально отличающееся от других представлений. Мне кажется, что немножко стоит поговорить об этом, поскольку эта тема, она как-то довольно часто, ну, уходит из сознания человеческого. И, по крайней мере, не имеет она столь, ну, что ли, широкого звучания, как это подчас бы хотелось. И всему виной вот эта теософская идея о том, что все религии ведут к единой, к одной цели. Вот, к примеру, возьмем одну из древнейших религий, которые существуют задолго еще до христианства, которые существуют не до настоящего времени, имеет сотни миллионов своих представителей, сотни, и которые, особенно сейчас, особенно в 20 веке, в связи с развитием средств информации и связи, стала доступной Европе, Соединенным Штатам, ну а теперь и нам. Случилось это совсем недавно. Началось это где-то в конце даже прошлого столетия. Я говорю об индуизме. Вы знаете, индуизм – это была достаточно закрытая религия. Ее фактически внутреннего содержания почти никто не знал. Содержание ее скрывалось от людей. Может быть, первым, кто открыл ее для всеобщего обозрения, был знаменитый Йог Рамакришна, сочинение которого, лучше сказать, слова которого и беседы, учения, в конечном счете были опубликованы и известны в книге «Правозвестие Рамакришны». Правда, нужно вам сказать, что очень многие йоги обвиняли его в том, что он открыл невеждам и профанам, под которыми, разумеется, европейцы, американцы и так далее, открыл сокровенное содержание индуизма. Но это первая реакция, удивительно в этом нет, но особенно познакомил Европу и нас с духовностью Индии его знаменитый ученик, именно знаменитый, Вивекананда. Он знаменит тем, что получил наряду с практическим образованием в Индии, практическим образованием у самого Рамакришны, он получил в то же время и европейское образование. То есть сочетал в себе практику индуизма с теоретикой, если хотите, Европы. Он был знаком с европейским мышлением. И вот он-то, знаменитый Вивекананда, и предпринял попытку ознакомить европейский мир, цивилизованный, скажем, мир, с индуизмом как таковым. В частности, с его главнейшей системой Ведантой. Он предпринимает целый ряд поездок в Соединенные Штаты, в Европу, выступает с циклами лекций, производит ошеломляющее впечатление на интеллигенцию. Что он проповедует, интересно? Очень интересно. Действительно, вещи в высшей степени любопытные. Веданта не знает никакого другого Бога, кроме человека. Бог для меня – это есть человеческое тело или человеческая душа. Это потрясало совершенно всех. Мы же прекрасно знаем, что такое индуизм. Это многобожие, политеизм. Я когда там спросил, сколько у вас богов, я говорю, у вас, наверное, сотни богов. Мне ответил чиновник какой-то из министерства, вы ошибаетесь, у нас миллион богов. Я говорю, извините, не предполагал этого. Миллион богов. Да, политеизм, бесчисленное множество, всюду. В разных провинциях чтятся свои, естественно, боги, есть высшие. Это бесконечная вереница. И вдруг здесь Вивекананда заявляет о том, что Бог Веданты – это человек, человеческое тело или человеческая душа. Ну хорошо, это центральная, так сказать, идея. А что из нее следует? Очень любопытные вещи. Веданта прямо возглашает. Человек, ты должен всегда, всегда осознавать и всегда думать, и внедрять это в свое сознание, так, чтобы все проникло, все твое существо, мысль о том, что ты, человек, есть душа с большой буквы. Это вещь, видимо, то, что он хотел сказать, непереводима. Но непереводима только по той простой причине, что индуизм, будучи системой многобожия, политеизмом, по существу своему, тем не менее, является пантеистической системой, то есть утверждающей, что существует некое духовное начало, не просто пронизывающее насквозь все наше бытие, а само наше бытие, вот это все, что мы видим, чувствуем, переживаем и осознаем, все это есть не что иное, как проявлением этого единого начала. Отсюда Вивекананда делает потрясающие выводы. Человек только тот велик, кто может сказать о себе: «Я все знаю, я всемогущий, я всесильный». Замечательно. Итак, основным стержнем человеческой психологии, человеческой духовности по концепции Веданты, который выразил такой громкий и наиболее авторитетный учитель, он остается и до сих пор великим авторитетом индуизма, по этой концепции, оказывается, духовным содержанием человека должно быть не что иное, как приобретение им сознания того, что он безгрешен, что в нем нет никаких слабостей, что все то, что называется грехом, я вам почти цитирую это, цитирую Вивекананду, все то, что называется, это так, это только рябь на воде, а ты всегда остаешься существом прекрасным, всесильным, всемогущим. Сама идея слабости, идея сознания какого-то греха не должна присутствовать в человеке. Ты безгрешен всегда. Ты свят и всемогущ. Если кто-то интересуется, можете посмотреть. Книга, изданная в начале нашего века, где-то в начале 900-х годов, Вивекананда, называется «Джнана-йога». Кстати, когда читаешь ее, то невольно для человека, который когда-либо держал в руках Библию, сразу невольно вспоминается самая первая глава, почти первые строки ее, когда вдруг, помните, такой замечательный сюжет, самый начальный, повествующий о грехопадении человека. Удивительная там дается картина. Когда этот некто, змий, обращаясь к Еве, говорит: «Вы будете как боги». Она посмотрела, плод изумительный, прекрасный. Что значит плод в данном случае? Речь идет не о яблоке, конечно, а о чем? Какая красота! Мы же будем как боги. И для этого только что? Достаточно что-то сорвать. Что-то сорвать. А что сорвать? Плод-то как назывался? Познание добра и зла. В переводе, если с точки зрения еврейского языка взять вот эту вот фразу «познание добра и зла», это есть своего рода одна из идиомов языка, означающего полноту знания. Ту полноту знания, которой обладает, естественно, только Бог. По определению. Все тварное, естественно, не может иметь такой полноты знания. По самому существу. Еще раз говорю, по определению. И вот то есть Бог, то есть человек. И вдруг идея обладания полнотой знания. Действительно, плод изумительный. Невольно привлекает. Но здесь есть и другая, оказывается, сторона в понимании этого плода, прекрасного плода. Другая сторона, на которую также обращают внимание интерпретаторы Библии. Эта сторона заключается вот в чем. Познание плода добра и зла. Почему добра и зла? Ну, достаточно было плода зла. Тогда будет все понятно. Смертью умрешь. Не правда ли? Если вкусишь плод зла, смертью умрешь. Все было бы ясно. Почему добра и зла? Что за странность такая? Причем тут добро? Ведь помните, напоминаю еще раз, что от древа познания добра и зла не вкушай, иначе смертью умрешь. Буквально загадка. Причем тут добро? Оказывается, ведь мы люди по природе, все-таки мы люди, а не какие-то там, знаете, дьяволы. И нас очень просто тоже не заставишь идти на зло. Есть у нас великое чувство святыни и правды и истины. Есть. Есть то, что мы называем чувством совести, чувство добра. И когда мы увидим прямое зло, мы отшатнемся от него. Посмотрите, как мы реагируем на какие-нибудь ужасные там случаи. У людей возникает гнев, праведный подчас гнев, когда говорят о некоторых страшных преступлениях. В человеке, в самой природе заложено это чувство добра и гнева против зла. Просто так, в чистом виде, человек зла не примет. Не примет. Надо создать личину добра, смешать с добром, перемешать с ним, когда и не поймешь. По-моему, кажется, это все-таки добро или зло. Что-то кажется и не то, а может быть и то. Вот эта перемешанность, вот это смешение, вот это вакханалия, если хотите, когда бочка меду и ложка дегтя, а потом можно постепенно менять пропорции. И дойдем до бочки дегтя и ложки меда. Только нужно постепенно, сразу не нужно это делать. Вот это смешение добра и зла, оно дает только возможность восприятия человеком, возможность принятия им этого. Но это само по себе смертоносно, там же зло содержится. Вот этот второй, если хотите, аспект понимания одного из самых первичных, фундаментальных понятий библейского сознания, которое стало христианской истиной о том, что же совершено в начале, что произошло с человеком, что произошло. Более того, ну ладно, что произошло. Ну, произошло. Ну, был Наполеон, и нет его. Ну и что? Нет, не просто произошло. Самое-то интересное, как раз и важное другое, не произошло, а произошло и происходит. То есть, это не акт какого-то момента, может быть, даже вне исторического характера, еще до начала истории здесь, или, пожалуйста, в начале, само в начале истории человеческой. Нет, нет. Это не то, что мы проходим по истории древнего мира или истории религии. Нет, это факт, продолжающийся в каждой личности. Это то искушение, которое стоит перед каждым человеком. Вы понимаете, что сказано там? Не просто перед первым человеком, а перед каждым затем человеком происходит то же самое. Искушение. Какое искушение? Почувствовать себя божеством. Викананда откровенно это выразил. Без всякого сомнения. Прямо. Знаете, как вот топором, что называется. Ты божество, ты бессмертная душа с большой буквы. Он не нашел другого слова, хотя он и знал английский язык, знал наш менталитет, наш понятийный аппарат, но он стоял перед сложнейшей задачей. Какой? С одной стороны, он не верил ни в какого личного Бога, как вы видите. Нет Бога. С другой стороны, он понимал, что европейцы-то, в общем-то, в основном народ религиозный. И у них есть понятие Бога, как существа личностного, духовного личностного существа. Как он мог сказать? Ну вот он нашел такой термин, я бы сказал, серединки на половинку, устраивающий и тех, и других. Душа с большой буквы. Ты человек вечный, бессмертный, всесильный, святая душа. Вот ты и есть, проще говоря, божество. Вот вам одна концепция духовности. В самой сердцевине ее, так сказать, догматизируется утверждение, которое для библейского сознания, для христианского сознания является первым грехом, потрясшим саму природу человека, потрясающее до настоящего времени, утверждающее, что сама идея эта, мысль сорвать вот этот плод, то есть объявить себя сразу. Я был никем и стал сразу всем. Почему? А так я объявляю. Ничего не сделав. Никакого труда, никакого усилия. Просто приступив и все. Ворвался в царский дворец, пристрелил кого-то в императора и сам сел на трон. Все. И я сразу император. Сразу. Духовность Вивекананды – это духовность гордыни. Именно так. Надо назвать вещи своими именами. Кстати, скончался очень рано Вивекананда. Ему было всего 33 года, что-то совсем немного. И скончался, я бы сказал, ужасно. Ведь время от времени йоги впадают в состояние экстаза или самадхи. Это является, если хотите, у них той точкой, к которой они всегда стремятся. Правда, они не всегда могут только входить в это состояние. Ибо это состояние требует отдачи, концентрации всех человеческих сил. Физических, интеллектуальных, эмоциональных, душевных, всех. Поэтому человек, который впадает в это состояние, он подобен трупу. Но не просто трупу. а он в это время находится в скорченном, ужасном с точки зрения внешнего наблюдателя положении. В состоянии так называемой каталепсии. Тело его становится каменным, его невозможно ни разогнуть, ничего сделать. И ужасное, ужасный вид. Войти-то они в состояние самадхи могут, йоги. А вот выйти из него они сами уже не в состоянии. Надежда вся на что? На то, что в человеке постепенно там что-то, что они не знают, в конце концов происходит, и естественным просто образом человек постепенно возвращается к жизни. Но вы сами понимаете, что такое сверхпереутомление, сверхнагрузки, лучше сказать, сверхперегрузки. Долго человек не может выдержать их много. И Вивекананда, в частности, скончался в 30 с небольшим лет, когда он вошел в очередной раз в это состояние и уже из него выйти не смог. Все закончено. Я привел эту иллюстрацию с тем, чтобы показать еще одно, кажется, религиозное состояние понимания духовности. Но теперь вы убедились, что религиозного тут здесь почти ничего нет. А лучше сказать, совсем нет. И вот там нет Бога. Нет Бога как такового, как существа, как того, с кем человек может иметь общение. Понимание как некого источника, разумного источника бытия, с которым невозможно даже религия, ибо религия, это латинское слово, религио, означает связь, соединение. А здесь с кем же я могу соединяться, когда я и есть Бог? Ни с кем. Все замкнуто на самом себе. Религии нет. Если мы от этого понимания духовности попытаемся перейти к христианскому пониманию духовности, что действительно должно бы быть для всех нас интересным, то опять-таки я должен несколько огорчить. Оказывается, и здесь мы не имеем одного понимания. Что значит одного понимания? То есть одного и того же содержания. Оказывается, здесь мы находим вещи также взаимоисключающие. Это может удивить кого-то. Но когда мы соприкоснемся конкретно с конкретными фактами, увидим, да, это именно так. Мы находим удивительные вещи. Православное понимание духовности и возьмем католическое понимание духовности совершенно различные. И речь идет не о рациональном понимании, не о том, что, знаете ли, мы поспорим о том, какое дать лучшее определение духовности. Католик какой-нибудь богослов скажет вот так, православный скажет вот этак. Это детские игрушки. Речь-то идет о чем? О понимании духовности. Еще раз обращаюсь к этому. Мы все независимо от мировоззрения прекрасно понимаем, что человек, хотя чем-то, но отличается от животного. Вот это-то отличие как раз характеризует его человека. И в частности называем, в чем состоят эти отличия. Человек имеет другой ум, интеллект, которого нет у животного. Он имеет способность самоанализа. Человек имеет способность переживаний, таких переживаний, которые, ну, по крайней мере уж, если быть уж совсем корректным, животные, конечно, не имеют. Человек способен к религиозным переживаниям, к познанию самого Бога. Человек имеет язык, понятийный язык. Он имеет свободу воли. То есть он очень многим обладает тем, чем не обладает животное. То есть духовность оказывается сопряжена с самой душой, то, что именуется душой человека. А точнее говоря, уже с состоянием этой души, с особым, каким-то состоянием души. И духовность может быть очень различной, ибо состояние души очень различно. И если душа это духовная все-таки субстанция, значит духовность может быть сама по себе различной. Она может доходить до полного уничтожения того, что мы назовем духовным, что ли, в человеке. И мы говорим тогда «бездуховный человек». Или можем даже сказать, что у него духовность отрицательная. Может иметь какое-то положительное развитие. Может. Ну, конечно, может, да. Какое? Христианство предлагает нечто другое по сравнению с индуизмом. С той же Ведантой. Христианская духовность ориентирована на те ценности или те положительные категории, которые мы находим в Евангелии, в жизни Иисуса Христа, непосредственно в том учении, которое Он дает. Хотите, в самом образе даже Христа. И вот здесь опять оказывается, исторически так произошло, что из одного потока, из одного понимания духовности затем выделяется, отчленяется другой поток, странный, поражающий воображение, я вам скажу, но в то же время привлекающий множество людей. Наверное, может быть, стоит сначала сказать о католической, да, немножко скажу, для того, чтобы потом уже предложить православное понимание этого вопроса. Это нужно сказать, для полноты картины. Чем характеризуется католическая духовность? Есть несколько видов католической мистики, которые прекрасно показывают, я бы сказал, самые центральные нервы, что ли, католической мистики, католической духовности. Первое, что может, по крайней мере, удивлять православного человека, но что совсем нисколько не поражает людей, не отталкивает в западной традиции. Это следующий метод достижения духовности. Метод, ведь духовность как-то приобретается, не правда ли? И я думаю, что по методу можно судить о содержании и в конечном счете о цели. Этот метод очень хорошо выражается одним латинским словом, который составляет центральный пункт, средоточие духовности такого известнейшего католического святого, своего рода чуть не отца католической мистики, каким является Франциск Ассизский, аскет XIII века. Слово это, ключ ко всей его духовности, по латыни звучит «compassio», что в переводе на русский язык означает просто сострадание. О чем идет речь? Франциск был убежден, что существом человеческой жизни и той высшей ценностью, к которой человек должен стремиться, и при которой только он достигнет высочайшего блага и здесь, и там, это есть переживание страданий Иисуса Христа. Компассио значит сострадание. Переживание этих страданий. Именно в это углубился Франциск и на этом пути приобрел то, чего не имел ни один аскет никогда в мире. Никогда и нигде. И в христианстве в частности. В конечном счете у него возникли стигматы. Стигматы это кровяные, незаживающие раны на теле. Но не просто на теле. Франциск, постоянно воображающий себе Христа распятого, вы слышите? Воображая себе постоянно, концентрируя свое внимание, концентрируя все свои чувства на тех страданиях, которые Христос мог переносить, в конечном счете настолько отождествил себя с этими страданиями, что у него возникли на руках, на ногах и на боку кровавые, незаживающие раны. Для его учеников это было потрясением. Католическая церковь очень скоро причислила его к лику святых. В то же время его самосознание было очень интересным. Он говорил, я не осознаю за собой ни одного согрешения. Он видел себя святым. Я не комментирую сейчас. Просто сейчас предлагаю те варианты, модели, которые имеют место там. А вот другой пример. Тоже католической духовности, но другого рода. Знаменитая Тереза Авильская, которая уже в XX веке, предшествующим папой, была возведена высшее достоинство католической святости, учитель церкви. Там все по полочкам у католиков. Учитель церкви. У нее мы находим совершенно другое. Она воображает себе Христа как жениха. Начинается с этого. Кончается тем, что Христос превращается в супруга. Она начинает его видеть, она начинает его чувствовать, его переживать. О, Бог мой, супруг мой! Этот Христос и является. И говорит, я до этого был твоим Богом, а отныне я являюсь твоим и супругом. И все соответствующие переживания и впечатления. Причем идет методическое развитие в себе этого чувства. Католическая церковь называет это святостью. И повторяю вам еще раз, в 20 веке, сейчас, в эпоху, кажется, развития мысли, науки, так вдруг эта особа объявляется высочайшей святой, учителем церкви, знаменем которой, повторяю вас, является «О Бог мой, супруг мой». Еще один момент, связанный с основателем ордена иезуитов Игнатием Лойолой. Там предлагается нечто иное и рассматривается в качестве образа наилучшей духовности и приобретения человеческого совершенства. Представление себе картин, библейских картин. Как родился Иисус Христос? Что там было в пещере? Кто там и что говорил? Оказывается, требуется послушать, прикоснуться, потрогать, подумать и так далее. Вот это вот непрерывное кино, которое проходит перед мысленным взором человека, рассматривается как духовное состояние человека. Я специально привел эти три краткого модели для того, чтобы увидеть, перед чем мы стоим. Как это можно оценить? Вот мы теперь приступаем, может быть, к самому главному и самому важному. Мне бы, конечно, хотелось вам говорить не об этих всех вещах, да, они, собственно, являются только фоном, что ли, а говорить о том, как же православие понимает, что такое духовное, что такое духовный человек, что это такое есть. При этом, что очень важно, я хочу сказать, что вот это понимание православием духовности человека, это не есть какое-то, знаете, надуманное, абстрактные, выдуманные какими-то учителями церкви. Нет, нет. Мы стоим перед важнейшей задачей действительно узнать, действительно понять, что же это такое духовность в человеке. Чем она определяется, какими чертами, что она дает человеку, на что она ориентирована. Вот это же самое важное. Православие утверждает, во-первых, что духовность человека не определяется его эрудицией, его развитием, эстетическим развитием, его культурой, его уровнем даже образования и так далее. Просто не перечеркивает этих вещей. Духовность не определяется этими вещами самими по себе. То есть все эти вещи, они являются своего рода факторами, которые не имеют никакого существенного значения в содержании духовности человека. Оно говорит, что духовным может быть и высокообразованный человек, с большим развитием, с колоссальной эрудицией, но точно таким же духовным может быть необразованный человек, необразованный, не имеющий такого интеллектуального развития. То есть, если хотите, и Василий Великий, и Павел Препростый был такой святой в церкви, который не имел образования, он был назван даже простый, препростый, не только в силу своего характера, но и в силу того, что он не имел действительно никакого особого образования. То есть, во-первых, значит, в православном понимании духовности эти вещи не являются важнейшими. Нет, нет, они все вторичны. Второе, на что следует обратить внимание, когда православие говорит о духовности, то оно ориентирует человека на осознание центрального момента. Кто есть Дух? Что есть Дух? Православие отвечает, Дух есть Бог. Бог есть Дух. Духовность – это есть богоподобие. Кстати, первых же строках Библии сказано, Бог сотворил человека по образу и по подобию. Проходит какое-то время, перед потопом слышим страшные слова. Они звучат особенно сильно и ярко по-славянски. Я вам процитирую по-славянски. Он тот сотворенный по образу и подобию. И вот теперь Бог говорит, человек в чести сый не уразуме. Приложися скотам бессмысленным и уподобися им. Была великая заданность, богоподобие. Мы увидели человека, обладающий свободой, вот этой широтой, о которой Достоевский писал, я бы ее сузил. Так вдруг, оказывается, осуществил свою свободу в ту сторону, что, будучи в чести, оказался подобным скотам бессмысленным, подобным им. И более того, Бог произносит в это время, не может пребывать мой дух в этих людях, поскольку они таковы. Прямое противопоставление. Значит, под духовностью ясно, разумеется, что? Что-то, что совершенно исключает вот эти вещи. Вот это уподобление скотам бессмысленным, оказывается, это совсем не духовность. Но, оказывается, вот один из моментов, который сразу наводит нас на мысль, что же такое духовность, если здесь обращено внимание на это. Оказывается, обращение это к чему ведет? К свойствам человека, к его нравственному содержанию и к тому, к чему стремится человек. К какому Богу он стремится? Ведь у каждого человека свой Бог. У одного человека Богом является чрево, у другого – деньги, у третьего – слава, у четвертого – научность, эрудиция. Богов великое множество. Великое множество. И что не человек, то свое божество. Может быть, с каким-то оттенком, но действительно свое божество. Так духовность человека и определяется чем? Тем, кто для него или что для него является Богом. Если для него божеством является только желудок, вся духовность его здесь и заключается. Мы сразу можем сказать, что это за духовность. Ничуть не лучше и другие явления человеческой жизни. Посмотрите, интересные вещи. Смотрите, куда обращено, оказывается, понимание духовности. На внутреннее содержание человека. Оказывается, человек с внешней стороны может выглядеть блестяще, прекрасно. А внутри быть наполненным таким содержанием, что если бы оно раскрылось, то все в ужасе бы отшатнулись. И Достоевский об этом прекрасно словами князя говорит, о, если бы только открылось то, что есть в человеке, и что он скрывает не только от всех людей, не только от знакомых и друзей, не только от своих самых близких людей, но что он тщательно скрывает от самого себя. О, если бы только это открылось, пошло бы такое зловоние, что невозможно было бы и дышать в этом мире. Но Достоевский, конечно, вы понимаете, как он пишет. Его надо просто только зачитывать здесь. Это же величайший, действительно, один из величайших психологов мира. Как он описывает, что есть в человеке. Оказывается, духовность – это вот то содержание человека, которое является для него самым жизненно важным. К чему я стремлюсь? Ведь я могу стремиться просто к шахматам или к компьютеру. И вся моя жизнь в компьютере. Вся моя духовность здесь. И отстаньте от меня все на свете. Я уже этого мира не вижу. Я весь в виртуальной действительности. То есть, лучше сказать, в виртуальной фантазии. И вся моя духовность этим описывается. А что же является самыми главнейшими чертами подлинной духовности? Кажется, уже было сказано, что духовность, правильная духовность, определяется самим понятием Бога. Но что мы можем знать о Боге? В том-то и дело, что преимущество наше заключается в том, что все то, что мы можем знать о Боге, или, лучше сказать, то, что должно знать о Боге, нам действительно дано в Евангелии, дано в Иисусе Христе, дано именно в этом Евангелии, даны самые основополагающие черты человечности, о которых мы думаем и гадаем. Что же это составляет? Что самое главное действительно составляет в жизни Иисуса Христа? Это поразительное явление, которое трудно даже нам усвоить себе. Просто трудно это осознать до конца. Что Он, точно зная, для чего пришел, пришел на это. В Гефсиманском саду Он молится до кровавого пота. Свидетельство потрясающего напряжения. Причем молится о чем? Помните? «Если возможно, доминует меня чаша сия, но для того я и пришел». Вы слышите, какое противоборство идет. Кажется, я для этого и пришел. И в то же время, если возможно, вполне понятно. То же само существо, природное наше существо, оно же всегда кричит перед лицом смерти. Утопающий за соломину хватается. Это вполне естественно. Вот это вот жертвенная любовь. Кому? Будучи пригвожденным на кресте, он говорит: «Отче, прости им, они не знают, что делают». В кресте Иисуса Христа присутствуют две совершенно потрясающие черты, основополагающие, и которые характеризуют православное понимание духовности. Первая черта, которую мы сейчас сказали, это действительно жертвенная любовь. На чем она основана? Когда Петр, по преданию, взял меч и было выступил на защиту, и отсек даже уже ухо одному, ударив мечом, Христос сказал ему: «Вложи меч в ножны». А потом прибавил: «Ты что, думаешь, что я бы не мог вызвать 12 легионов ангелов?» Он же добровольно пришел. Добровольно. То есть смирился, смирил себя перед лицом человеческой злобы и неблагодарности для того, чтобы сделать все возможное для этих людей. Мы проповедуем Христа распятого. Иудеям соблазн, эллинам безумие.